Телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7968-766-3311. Напомню, на связи автор телеграм-канала «Зергулио» Сергей Колясников. Сергей, ну вот по тому эпизоду, так его назовем, есть что-то добавить, связанное с вот этой фотографией со свастикой вырезанной?
Только одно. Это фотографии этой девушки. Это не фейк, как говорят украинские СМИ. Это реально военное преступление Украины, в частности, нацистского батальона «Азов» в Мариуполе. Все это задокументировано.
Вот тут такие подборки есть в российских СМИ о том, как в некоторых, ну, в частности, там, в одной итальянской газете, в некоторых других европейских СМИ недостоверна информация. Вот мы о фейках все время говорим. А вот на ваш взгляд, может ли такое быть, что журналисты этих изданий просто не до конца разобрались с ситуацией, в общем, приписывают одно тем, что сделали совершенно другие? Или же это действительно как-то все спланировано, на ваш взгляд, происходит абсолютно осознанно? Потому что все-таки ситуация такая для всех стрессовая, и, в общем, там, где идут военные действия, сложно, наверное, разобраться в происходящем. И вот появляются какие-то публикации с однозначными выводами. Вот эти выводы злонамеренные или, может быть, ошибки какие-то?
Понимаете, вот я другой пример приведу. Вот когда, я понимаю, там ошибся человек, еще что-то, но когда разрушения в Донецке выдаются за обстрелы российской армии в Мариуполе, ну, понимаете, это уже не ошибка. И с девушкой это не ошибка, и в Буче это не ошибка. Это полная просто деградация вот этого. Она, с одной стороны, политическая, касается чиновников там США и ЕС, а с другой стороны, информационная, потому что они привыкли доминировать в информационном поле. Они поиском фактов все они утверждают. Они берут первое попавшееся фото, не глядя, там, кто куда стрелял, просто лепят его на главную страницу и пишут там: «Россия убила там 1500 человек». Все. Там, и точно такая же аудитория воспитана десятилетиями вот этой непроходимой тупости, за редким исключением там, на Западе, в Европе открывает, и все. Вот, собственно, вот так сейчас выглядит вот информационная работа.
Тут просто еще есть такой эпизод. Значит, в эфире польского телевидения показали интервью с двумя гражданами Украины. Вот там я пытаюсь рассмотреть все-таки, да, и там вроде бы свастика на какой-то то ли карте, то ли стене на их спине. И, в общем, это все продемонстрировалось, хотя в Польше отношение к этой символике, так сказать, такое достаточно жесткое. Вот и все-таки хотелось бы понять, вот как Польша относится к проявлениям такого рода националистическим в других странах и у себя внутри, потому что это же важная тема на самом деле.
Понимаете, в чем дело? Они, если против русских, то фашизм тоже хорошо. Это политика и Европы, и США, и Канады. Канада, Великобритания, американские инструктора, польские, они все спокойно обучают нацистов Азова. Понимаете, зататуированных свастиками, вот этих вот выродков, которые ходят с флагами гитлеровской Германии, с свастиками, там, читают «Майн Кампф», у них в каждом расположении этих флагов, вот этого дерьма нацистского, кучами. Сейчас, когда их выбивают там, из их баз и так далее, куча, ну, это невозможно не видеть. Понимаете, это как в 1941 году. Если против русских, то бог с ним, фашизм тоже хорошо. И Польша, которая серьезно от него пострадала, да все, понимаете? То есть для них фашизм – это нормально. Поэтому сюжет на польском телевидении, где, да, действительно, люди такие славненькие, такие в вышиваночках дают интервью, у них свастика на шкафу стоит, никто не заметит. Точно так же, как не заметили сюжет «Аль-Джазири», когда подъезжает скорая помощь, и оттуда вываливается банда нацистов Азова, вооруженных до зубов. И все это под камеру. Сделали вид, что не видели. Ничего страшного. Вот так вот. Это называется, ну как, это даже не двойные стандарты, это какое-то вырожденчество уже.
Вильнюс заявил о высылке российского посла из Литвы. Значит, это, естественно, сопряжено с понижением уровня дипотношений с Россией. Ну и, собственно говоря, литовский посол вернется домой из Москвы. Вот, допустим, разрыв дипотношений с Литвой, Латвией или Эстонией возможен, на ваш взгляд? Потому что из Польши там выслали очень много представителей дипведомства российского, да, так сказать, ну, почти всех, условно говоря. Но, тем не менее, вот разрыва не случилось, хотя отношения, как всегда, вернее, в еще большей степени остроты находятся, чем обычно. Вот что касается Литвы и других соседних стран, как могут события развиваться?
вот, на дип-отношения с прибалтийскими эмиратами, как их называют, в принципе, наплевать. Уже давно. Вот, от их десятилетиями выращенный нацизм, замешанный на русофобии, надоел уже всем. Другое дело, что они будут пытаться шантажировать Калининградом. Ну, тут я не знаю, конечно, руководство России какое решение примет, но, возможно, будет сухопутный коридор до Калининграда, так же, как сухопутный коридор до Крыма. То есть всегда вот наглеть, борзеть и вести себя по-свински даже государство может до определенной черты. Вот, на мой взгляд, допустим, та же Польша эту черту много раз уже перешла. До чего они в итоге доскребутся, я не знаю, честно. Вот. Возможно, там найдется какой-нибудь политик, который остудит все эти горячие тупые головы вот, в нацистских касках. Вот, дай бог, чтобы так и было. Европа ведь почему еще бесится безумно сейчас? Не секрет, да, объективно. Украина одна из сильнейших, если не сильнейшая армия в Европе. Они 8 лет накачивали оружие, вооружали. Все. И сейчас мы видим, как это сильнейшая армия, по сути, все, она, ну, ее списывают под ноль. Там количество потерь совершенно безумное. Заметьте, Украина вообще никак не обозначает свои потери. Там у них на калькуляторе разрядов не хватит. Поэтому Европа еще из-за этого паникует очень сильно. Они же ждали, что мы там завязнем насмерть на десятилетия, там будем возиться как с Афганистаном. Они просто привыкли жить вот в своем вот этом виртуальном мире, где, допустим, мы здесь в России едим ежей, как вот в западных СМИ, в украинских особенно очень любят, надо же, русский солдат впервые увидел асфальт на Украине, понимаете, вот это вот идиотия. Они оторвались от реальности настолько, что потеряли способность адекватно оценивать обстановку, и вот это их очень во многом подводит. Хотя постоянно им говорят, ребят, вот сейчас там в той же Германии там промышленники говорят, что химическое, автомобильное, там, нефтехимия, все это встанет, это десятки, сотни тысяч потерь рабочих мест, налогов, всего, это просто это яма для государства. Но потом министр сельского хозяйства кричит, что надо одеть свитер.
А вот вы Германию упомянули. Дело в том, что ключевой экономический партнер России до сих пор в Европе. Вот Берлин планирует около 100 сотрудников российских дипмиссий выслать. Там уже объявили персоны нон грата одного человека в Мюнхене, да, сотрудника консульства. Ну и, собственно говоря, вслед за другими европейскими странами Германия то же самое планирует сделать. Уже много откуда высылали. И Польша, я упоминал, и Чехия там есть, и Ирландия, и Бельгия, и некоторые другие страны. Болгария. Вот 100 сотрудников, это все-таки цифра такая внушительная, да? Я не знаю, каков штат именно дипкорпуса в Германии, но, наверное, больше, но тем не менее это очень много. Вот что касается Германии все-таки, как это может повлиять, такие планы Берлина, на отношения с Москвой?
Ну как? В ответ получат под зад 100 их дипломатов. Сейчас это можно предсказать, ну, с вероятностью близкой к 100%. Я не буду говорить 100, я не люблю абсолютов, вот, но сказано было не раз. То есть меры будут четко симметричными. Вот. Германия хочет усложнять. Ну, понимаете, может быть, Европе и надо поголодать и походить пешком, и действительно получить вот эту безработицу, остановку предприятий. Ну, а как их еще привести в чувство? Понимаете, заметьте, США не останавливают импорт нефти, они заставляют Европу отказаться от импорта российской нефти.
Но США, по-моему, нет. США вроде бы ввели эмбарго на поставки. И Британия российской нефти. Это недели полторы назад было.
Да, они ввели. Я не знаю, как они ввели, почему они ее до сих пор закупают. Я не понимаю.
А там просто контрактные обязательства. Там, по-моему, месяц вот этот временной лак должны довыполнить то, что было по контрактам. И после этого все уже обнуляется это дело.
Это ладно. То есть они вывели российские удобрения из-под санкций американцы. Удобрения им очень нужны, но вот беда, Россия запретила это. Вот. Так Соединенные Штаты даже морепродукты из России вывели из-под санкций. То есть малейшее неудобство, они тут же от него отказываются. Зато Европу они, извините, в деревенский сортир толкают вообще целиком уже. Там одни уже ноги снаружи только остались. Понимаете, тут слово, к слову опять о потере суверенитета. Для Европы отказ от российского газа – это смерть. Просто смерть. Вот. И вот эти вот игрища, ну, они опять обсуждают какие-то новые санкции. Так они уже ввели все санкции. Что они еще могут сделать? Ну, вот просто что? Ничего уже не осталось. Уже все. Если бы могли что-то отнять, ввести, там, надавить, они бы это уже сделали. И не надо было бы им повода в виде Украины для этого, боже упаси.
А вот когда мы про газ говорим, да, ну понятно, что он нужен потребителям, а вот поступление денег за продажу газа, они, это же тоже для бюджета российского уже такая важная статья. Вот с этим, с этими выпадающими объемами, если они будут выпадать, что можно делать? Как их замещать, на ваш взгляд?
Понимаете, это, ну, такие вопросы не решаются в раз. Именно поэтому уже давно «Газпром» переориентирует потоки на Азию. Именно поэтому у нас СПГ Китай. Почему сейчас проблемы с сжиженным природным газом и вот эти потуги Байдена, когда он едет в Катар, пытаясь там что-то для Европы добыть, это смешно. Китай не просто выкупил все объемы сжиженного газа, он выкупил их наперед. Китай выкупил объемы сжиженного природного газа даже с тех заводов, которые еще только строятся даже в США, в Мексике. Понимаете, там в мире, ну, я не знаю, там ведро этого газа, наверное, где-то можно достать, вот, но обеспечить поставки, вдумайтесь, они Молдавию не смогли избавить от зависимости от российского газа. Там потребление, там, в сравнении с той же Германией, ну просто мизерное. Молдавию не смогли. Сейчас говорят о том, что весь Евросоюз откажется. Вот это вот клоунада, вот это вот психологическое давление. Ну, понимаете, если вся Европа вылезает на крышу, хочет прыгнуть, ну, мы можем их, конечно, сдерживать до определенного момента, но мы не будем прыгать за ними. Бесплатно поставлять газ никто не будет. Это сказано было раз, наверное, 25 или 30, там, немыслимый случай для высокой дипломатии, но, видимо, не доходит, приходится повторять.
Давайте небольшую паузу сделаем, еще три темы впереди.
Здравствуйте, это Мухин, Алексей Мухин. Аналитик и историк, директор Центра политической информации. А теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о текущем моменте, причинах происходящего и последствиях, а также о том, что нам нужно делать, чтобы последствия были позитивными для нас. Встречаемся на «Спутнике», дорогие мои.
Телефон прямого эфира 8495-9510566, WhatsApp +7 968 766 3311. Вот Соединенные Штаты хотят поспособствовать тому, чтобы Россия больше не работала в Совете ООН по правам человека, и Линда Томас-Гринфилд, это постпред США при ООН, заявляет о том, что нужно бы собрать Генассамблею ООН и проголосовать. И, по ее мнению, за это могут высказаться две трети стран, которые в Генассамблее имеют право голоса. Ну, как бы вы прокомментировали этот прогноз? Ну, наверное, при учете того, что было уже два голосования по России, да, и там, в общем, большое количество стран высказывало за остановку операции. Вот если такое голосование состоится, каким может быть результат?
Да, слушайте, любым. Во всем, все, что касается прав человека от США и Европы, права человека для Запада — это тот же жупел, что называется, на экспорт, как свобода слова, или там демократия, или свобода прессы. Ну, это просто один из инструментов давления. То есть если у вас есть нефть и газ, и нет ядерного оружия, чтобы их защитить, то значит, у вас плохо с демократией, с правами человека и с свободой слова. Вот в Ливии было плохо, Сирия вроде выскреблась, у Ирака не получилось. Вот, у Афганистана получилось. Вот такие примеры. Ну, исключат нас, и что? Понимаете, нас из Совбеза хотят постоянно исключить, но это технически даже невозможно. Они, ну, вот я, наоборот, поддерживаю. Вот, есть много организаций, типа, вот, допустим, ОБСЕ, вот это вот, там, ЕСПЧ, вот эти вот симулякры. Вот из них вообще надо давно было выйти.
А Совет ООН по правам человека, что, ну, что про него можно сказать?
Я могу сказать, что вот в сети нахожусь с 2007 года очень плотно, но я никогда не слышал, чтобы Совет ООН по правам человека как-то раз и решил какую-то глобальную проблему вообще. Ну, собственно, то же самое касается и ОБСЕ, там, и ЕСПЧ. Вот, по-моему, там ничего реального, кроме платежей там, ежемесячных, ежеквартальных, годовых, больше ничего реального нету. Это, как я и сказал, это симулякры все. Совет, а он человек. Честно скажу, я, ну вот, я абсолютно равнодушен вот к этим очередным вот скачкам. Понимаете? Нас уже отовсюду исключили. Посмотрите, господи, там уже речь идет о том, что Там, сегодня представитель Польши заявил, что в мире надо полностью избавляться там, от русской культуры и так далее. То есть, тут бесполезно что-то прогнозировать. Там уже остекленевшие совершенно глаза, слюна изо рта, там, истерика. Я говорю, то есть им надо прочистить мозги. Возможно, Европе действительно надо немного помёрзнуть. Холод очень прочищает. Холод, голод — это освежает, это заставляет думать. Вот. И Европа очень быстрыми, такими семимильными шагами к этому идет. А то, что они высылают наших дипломатов, нас исключают, ну, все равно какие-то каналы общения останутся. Вон, Макрон за последний месяц, по-моему, раз 40 уже позвонил Владимиру Владимировичу. То есть, ну, значит, будут звонить, если не будет Россия присутствовать в этих структурах. Потому что без России, ну, не получится. Я даже пример такой приводил. Нас хотят исключить из, как-то вообще из... структуры мира, но это невозможно. Это все равно, что автомобиль лишить рамы и двигателя. Невозможно. И не получится. Как бы ни хотелось, как бы ни плескалось там в этих сердцах и глазах наших западных, в кавычках, партнеров, русофобия, невозможно исключить Россию из экономики, из мировой, там, из транспортной системы. Из ничего, вообще ниоткуда невозможно. То есть не могут они до этого допереть, понимаете? То есть они привыкли десятилетиями. То есть вот это вот колониальное мышление, когда там господин в кофтовом шлеме приезжает, сбрасывает его, и все там падают на колени, как на Украине, да, и сажают политика какого-нибудь там в кресло президента. Ну вот они хотят, они ждут от России этого. И то, что год за годом этого не получается, приводит их просто в исступление. То есть люди теряют вообще всякий разум, всякую способность адекватно мыслить. Здесь.
Да, вот Ангела Меркель вспомнила саммит НАТО 2008 года, он в Бухаресте прошел, собственно говоря, тогда Германия высказалась против, скажем так, предоставления Киеву плана действий по подготовке к вступлению в Североатлантический альянс. Тогда и Франция примерно такой же позиции придерживалась. И вот сейчас госпожа Меркель говорит, что это верное было решение. Но, кстати говоря, украинские власти заявляют, что вот эта текущая ситуация, в общем, разочаровала их в НАТО. И, кстати, и такие же голоса звучат в других точках земного шара, да, что вот НАТО стало не тем, да не таким. Но как вы считаете, действительно, будущее НАТО, как вам видится вообще вот в связи с последними событиями?
Ну, понимаете, это зависит от НАТО. Если оно найдет в себе силы отползти от границ России и превратиться в оборонительный союз, как они себя заявляют, а вот не в эту агрессивную корму, которая уничтожает государства, как Югославия, например, тогда они будут существовать. Если они доведут все до атомной войны, ну, земной шар будет стеклянно блестеть и слегка фонить. Не будет ни НАТО, да ничего не будет. Но мы же знаем уже, что зачем нам этот мир без России. Понимаете, а что касается Меркель, она совершенно права. Посмотрите, вот она ушла, по минимуму прошло время, и началась война, по сути. Украина потеряла вообще все и залезла уже обеими ногами в НАТО. И генсек НАТО открыто заявляет, что десятки тысяч украинских солдат прошли обучение в НАТО. Понимаете? Ну вот итог. Вот сейчас Украина как таковая, она перестает существовать вообще. А учитывая то, что там вместо посевной кампании не будет ничего, они даже зерно не могут вывести, потому что Украина почти 500 мин морских раскидала у побережья. Так еще, как обычно, со своей свойственной им же тупостью, они даже не закрепили. И теперь их в Каливе Турция ловит. Поймали пока 5 штук. То есть даже будь это зерно, его даже вывести бы не получилось. Ну вот к чему. Вот, то есть вот насколько была права Меркель. То, что Украине в НАТО делать нечего. Это политик старой формации все. Вот ее, она ушла, ее заменили, вот итоги. Там была совершенно полностью права.
РИА Новости изучила отзывы, отклики читателей китайского издания «Гуанча», которые, в общем, на призывы к вступлению Финляндии и Швеции, вот эти читатели китайского издания, в общем, как-то предостерегают эти страны, но читатели — это, конечно, здорово, китайские, но есть заявления политиков, да, и общественное мнение. Вот в той же Финляндии, которая граничит с Россией, оно уже в большей степени склоняется к вступлению, да, там, если раньше 50-50 было, то сейчас сейчас уже больше 60%. И плюс заявление премьера Финляндии о том, что надо бы этот вопрос рассмотреть и каким-то образом принять какое-то решение. Но Швеция чуть подальше, Финляндия вот рядом с Россией. Как вы считаете, возможно ли такое решение Хельсинки в таком обозримом будущем? Не, там, не через 10 лет, а через год, через два, о вступлении в НАТО?
Финляндия очень громко, где-то недели, наверное, две назад, заявила о том, что прекращает железнодорожное сообщение с Россией вообще. Вот вообще все прекращает. Ну, это значит, перестает идти туда лес для обрабатывающей промышленности. И очень много таких нюансов. Вот. Это было очень громогласно, очень везде по СМИ прошло, всем все понравилось. Через пять дней, стыдливо поджав свой финский хвост, скуля и потупив глаза, эта же самая компания железнодорожная написала в РЖД, что так вот оплошка вышла, все, запускаемся, мы надежные партнеры, и все. Вот. Финляндия об этом бы подумать. Потому что вместо железнодорожного пути тупик поставят, и Финляндии не будет. Все. Ни экономики, ни промышленности, ничего. Будет такая же голодная щипаная курица, как там любая из стран Балтии. Без будущего. Без всего. А сейчас это процветающая страна. Вот им бы об этом подумать, а не о НАТО. Может быть, найдется там, как я уже говорю, политик. Может, не найдется. Тут гадать бесполезно.
А вот Швецию что удерживало от этого шага? Ну, понятно, что нейтральный статус, он определенные гарантии дает, как в Швейцарии, например, да, во время Второй мировой войны, как бы, ну, более или менее стороной обошли, по крайней мере, боевые действия. Вот Швеция, на ваш взгляд, что ее удерживало до сего момента? И может дальше удерживать, что тоже важно.
Ну, Швецию уже с трудом можно назвать нейтральной, потому что оружие на Украине шведского там находят немало, скажем так, спалились, товарищи. Вот. Что удерживало? Слушайте, да вот объективно, что дает НАТО, кроме платежей в бюджет США? Ну, по-моему, ничего. То есть необходимо, то есть те строят базу рядом со столицей военную, то есть надо ее оплачивать, надо это все финансировать, то есть это огромная нагрузка на бюджет. Ну и плюсом то, что часть ядерных ракет наводится, соответственно, на эту базу, значит, на свою страну. Вот это единственное изменение, которое происходит для любого государства с вступлением в НАТО. Потому что я не помню, чтобы какая-то страна, там, например, Россия, так агрессивно напала на какую-то страну НАТО, и НАТО такое бах и отбило нападение. То есть вот оборонительный союз, и в Китае, причем чиновники прямо заявляют, что после распада Советского Союза необходимости в НАТО не было, и его надо было расформировать. Но кому-то очень хотелось сохранить этот кулак. И надо сказать, наши китайские партнеры, без кавычек, прекрасно понимают, что следующий за Россией под распил – это Китай. Вот. Поэтому очень смешно наблюдать на потуги Европы и США, на эти попытки настроить Китай против России, вбить клин. Вот. Очень смешно слушать заявления европейских чиновников, которые обложили Россию немыслимым числом санкций, и потом тот же Жозеп, по-моему, да, по международной дипломатии в Евросоюзе, и он говорит, вот, да, вот плохо, вот Россию-то мы подталкиваем к Китаю. Господа, вы не подталкиваете Китай, вы уже добились совершенно небывалого по прочности и по масштабам союза между Россией и Китаем. Это уже факт.
Да, у нас три минутки осталось, давайте еще одну тему осветим. Владимир Путин встретился с Юрием Борисовым, это вице-премьер, занимающийся оборонкой, и, в общем, обсуждали они госпрограмму вооружения, которая появится в 2023 году, в середине года. Ну и вот приводит агентство виды оружия, да, которые обсуждались, идет речь о нетрадиционных видах, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы. Ну и плюс к этому обсуждалось ускорение темпов и объемов импортозамещения. Но это вообще касалось не только оборонки, а в целом отраслей, которые являются системными, базовыми для России. Что можете по этому поводу сказать? Каким оружием вообще современная страна сильно должна обладать в нынешнем мире?
Это естественный ход событий. Ну, каким оружием должна, в первую очередь, ракетным? Мы видим, что Россия в полной мере им обладает. Там, Я восхищен, конечно, техническими, тактико-техническими характеристиками кинжала, и не только я, но и США, и Европа тоже. Вот. Что касается непосредственно событий всего происходящего, вот этого, идут военные действия, и, соответственно, делаются выводы. И делаются сейчас выводы по итогам месяца. Можно совершенно точно сказать, что будет сделан серьезный упор на беспилотники. Можно совершенно точно сказать, что будет серьезный упор сделан на там, снайперское оружие и так далее. То есть это, ну, это нормальная работа государства. То есть государство, которое ведет вот эту вот военную операцию, оно испытывает технику, новое вооружение, делает выводы, вносит коррективы, точно так же, как по итогам сирийской кампании. Это не специально, это, не, это просто работа, это побочный эффект военных действий. То есть тут ничего удивительного нету, это очередная корректировка, и я думаю, мы услышим там немало в будущем прорывов, которые потом можно будет отнести как раз вот на сегодняшнее совещание Борисова с Путиным. Как-то так.
А еще полминутки буквально. Бюджетные расходы на оборонную отрасль должны увеличиваться или будут они увеличиваться? Ну, при учете того, что, может быть, сокращаться будут доходы от углеводородов. Прям коротко, если можно.
Я не знаю, видите, многие очень любят сравнивать нас с США, но я просто напомню, что я перестал смотреть на военные расходы США, когда увидел, что у них обычный молоток стоит $500. Это было 15 лет назад. Сейчас, наверное, дороже.
Молоток вот. $500?
Да, $500. Это было очень давно. Я уверен, что сейчас он дороже стоит. Это просто молоток. И поэтому Россия, она умеет в условиях достаточно ограниченного и сжатого бюджета вот, делать очень серьезные вещи.
Да, все, спасибо. К сожалению, время истекло. Автор телеграм-канала «Зергулио» Сергей Колесников был в эфире «Радио Спутник».